описание сада Плюшкина поразило русских читателей почти так же, как Мане усатых мещан своей эпохи. Старый, обширный, тянувшийся позади дома сад, выходивший за село и потом пропадавший в поле, заросший и заглохлый, казалось, один освежал эту обширную деревню, и один был вполне живописен в своем картинном опустении. Зелеными облаками и неправильными трепеталистыми куполами лежали на небесном горизонте соединенные вершины разросшихся на свободе дерев. Белый колоссальный ствол березы, лишенный верхушки, отломленный бурью или грозою, подымался из этой зеленой гущи и круглился на воздухе, как правильная мраморная сверкающая колонна. Косой остроконечный излом его, которым он оканчивался кверху вместо капители, темнел на снежной белизне его, как шапка или черная птица. Хмель, глушивший внизу кусты бузины, рябины и лесного орешника, и пробежавший потом по верхушке всего чистокола, взбегал, наконец, вверх и обвивал до половины сломленную березу. Достигнув середины ее, он оттуда свешивался вниз и начинал уже цеплять вершины других дерев, или же висел на воздухе, завязавши кольцами свои тонкие цепкие крючья, легко колеблемые воздухом. Местами расходились зеленые чащи, озаренные солнцем, и показывали неосвещенные между них углубления, зиявшие, как темная пасть. Оно было все окинуто тенью, и чуть-чуть мелькали в черной глубине его бежавшая узкая дорожка, обрушенные перилы, пошатнувшаяся беседка, дуплистый дряхлый ствол ивы, седой чепыжник, густой щетиною вытыкавший из-за ивы, иссохшие от страшной глушины перепутавшиеся и скрестившиеся листья и сучья, и, наконец, молодая ветвь клена, протянувшая сбоку свои зеленые лапы листы, под один из которых, забравшись бог весть, каким образом солнце превращало его вдруг в прозрачный и огненный, чудно сиявший в этой густой темноте. В стороне у самого края сада несколько высокорослых, не вровень другим, осин подымали огромные воронье гнезда на трепетные свои вершины. У иных из них отдернутые и не вполне отделенные ветви висели вниз вместе с иссохшими листьями. Словом, все было хорошо. Как не выдумать ни природе, ни искусству, но как бывает только тогда, когда они соединятся вместе, когда по нагроможденному часто бестолку труду человека пройдет окончательным резцом своим природа, облегчит тяжелые массы, уничтожит грубо ощутительную правильность и нищенские прорехи, сквозь которые проглядывает нескрытый ногой план, и даст чудную теплоту всему, что создалось в хладе размеренной чистоты и опрятности. Различные атрибуты персонажей помогают им кругообразно распространиться в самые дальние пределы книги. Аура Чичикова обнимает его дорожную шкатулку и табакерку, серебряную, с финифтью табакерку, которую он щедро всем предлагает. На дне ее можно увидеть несколько фиалок, заботливо положенных туда для отдушки. А утром по воскресеньям он натирает одеколоном свое недочеловеческое малопристойное тело, белое и жирное, как у гусеницы древоточицы, тоже отдушка, тошнотворная и сладкая, из его контрабандистского прошлого. Ибо Чичиков — фальшивка, призрак, прикрытый мнимо пиквикской округлостью плоть, который пытается заглушить зловоние ада. Оно куда страшнее, чем особенный воздух его угрюмого лакея, ароматами, ласкающими обоняние жителей кошмарного города Энен. И дорожная шкатулка, Автор уверен, что есть читатели такие любопытные, которые пожелают даже узнать планы внутреннее расположение шкатулки. Пожалуй, почему же не удовлетворить? Вот оно, внутреннее расположение. И, не предупредив читателя, Гоголь описывает вовсе не внутренность шкатулки, а круг ада и точную модель округлой чичиковской души. Внутренности Чичикова разнимаются под яркой лампой вивисектора. В самой середине мыльница. Чичиков — мыльный пузырь, пущенный чертом. За мыльницею 6-7 узеньких перегородок для бритв. Пухлые щеки Чичикова, этого мнимого херувима, всегда были гладкими, как атлас. Потом квадратные закоулки для песочницы и чернильницы с выдолбленную между ними лодочкой для перьев, сургучей и всего, что подлиннее, пищи и принадлежности для собирания мертвых душ. Потом всякие перегородки с крышечками и без крышечек для того, что покороче, наполненные билетами визитными, похоронными, театральными и другими, которые складывались на память. Светские похождения Чичикова. Весь верхний ящик со всеми перегородками вынимался, и под ним находилось пространство, занятое кипами бумаг в лист. А бумага — главное средство общения у черта. Потом следовал маленький потаенный ящик для денег, выдвигавшийся незаметно сбоку шкатулки, сердце Чичикова. Он всегда так поспешно выдвигался и задвигался в ту же минуту хозяином, систола-диастола, что, наверное, нельзя сказать, сколько было там денег. Автор и сам этого не знает. Андрей Белый, прослеживая одну из тех странных подсознательных путеводных нитей, которые можно обнаружить только в произведениях подлинных гениев, заметил, что эта шкатулка была женой Чичикова, в сущности импотента, подобно всем недочеловекам Гоголя, в такой же мере, в какой шинель была любовницей Акакия Акакиевича или колокольня Шпоньки его тещей. Заметьте, что имя единственной помещицы в книге — госпожа Коробочка. Вспомним страстные восклицания Гарпагона: «Моя шкатулочка!» — в скупом Мольер. А кульминационный приезд Коробочки в город описан так, что невольно вспоминается вскрытие чичиковской души. При этом, чтобы понять эти отрывки, лучше начисто забыть о всякой фрейдистской ерунде, которая может быть навеяна случайными упоминаниями Андрея Белого о супружеских связях. Он любил поиздеваться над надутыми психоаналитиками. В начале приведенного ниже примечательного описания, быть может, самого гениального в поэме, мы замечаем, что ссылка на ночь создает характер второго плана, подобный любителю сапог. Но в продолжении того, как он, Чичиков, сидел в жестких своих креслах, тревожимый мыслями и бессонницей, угощая усердно Ноздрева, который первым смутил покой местных жителей, разболтав о странном предприятии Чичикова, и всю родню его, фамильное древо, которое вольно произрастает из нашего отечественного ругательства, и перед ним теплилась сальная свечка, которой светильня давно уже накрылась нагоревшую черную шапкою, ежеминутно грозя погаснуть. И глядела ему в окна слепая темная ночь, готовая посинеть от приближающегося рассвета, и пересвистывались вдали отдаленные петухи, заметим повтор, дали, и дикое пересвистывались, ведь Чичиков, засыпая, тоже свистел носом, мир сразу становится странным, размытым, храп сливается с дважды отдаленным криком петухов, и вся фраза корчится, рождая псевдочеловеческое существо. И в совершенно заснувшем городе, может быть, плелась где-нибудь фризовая шинель, горемыка неизвестно какого класса и чина, знающие одну только, увы, слишком протертую русским забубенным народом дорогу, шинель захватила место человека, в это время на другом конце города. Задержимся на миг, чтобы полюбоваться на этого прохожего с синим щетинистым подбородком и красным носом. Да чего не похож он в горемычном своем положении, так соответствующем тревоге Чичикова, на страстного мечтателя, с восторгом взирающего на сапог, когда Чичиков засыпал сладким сном. Гоголь продолжает. На другом конце города происходило событие, которое готовилось увеличить неприятность положения нашего героя. Именно в отдаленных улицах и закоулках города дребезжал весьма странный экипаж, наводивший недоумение насчет своего названия. Он не был похож ни на тарантас, ни на коляску, ни на бричку, а был скорее похож на толстощекий выпуклый арбуз, поставленный на колес. Тут намечается тонкая параллель с описанием круглой шкатулки Чичикова. Щеки этого арбуза, то есть дверцы, носившие следы желтой краски, затворялись очень плохо по причине плохого состояния ручек и замков, кое-как связанных веревками. Арбуз был наполнен ситцевыми подушками в виде кисетов, валиков и просто подушек, напичкан мешками с хлебами, калачами, кокурками, скородумками и кренделями из заварного теста. Пирог-курник и пирог-рассольник выглядывали даже наверх. Запятки были заняты лицом лакейского происхождения, в куртке из домашней пеструшки, с небритой бородою, подернутую легкой проседью. Лицо, известное под именем Малого, хотя ему могло быть и более 50. Шум и визг от железных скобок и ржавых винтов разбудили на другом конце города будочника. Тут в самой отменной гоголевской манере рождается еще один персонаж, который, подняв свою алебарду, закричал с просонья, что стало мочи, кто идет. Но, увидев, что никто не шел, а слышалось только издали дребезжание, приснившийся арбуз въехал в приснившийся город, поймал у себя на воротнике какого-то зверя и, подошед к фонарю, казнил его тут же у себя на ногте. После чего, отставивши алебарду, опять заснул по уставам своего рыцарства. Гоголь догоняет бричку, которую упустил, занявшись будочником. Лошади то и дело падали на передние коленки, потому что не были подкованы, и при том, как видно, покойная городская мостовая была им мало знакома. Колымага, сделавший несколько поворотов из улицы в улицу, наконец поворотила в темный переулок мимо небольшой приходской церкви Николы на Недотычках и остановилась пред воротами дома протопопши. Из брички, типично для Гоголя, теперь, когда это неопределенное средство передвижения прибыло на место в относительно осязаемом мире, оно превратилось в экипаж вполне определенного вида, хотя раньше автор настойчиво это отрицал, вылезла девка с платком на голове в телогрейке и хватила обоими кулаками в ворота так сильно, хоть бы и мужчине. Малый в куртке из пеструшки был уже потом стащен за ноги, ибо спал мертвецки. Собаки залаяли, и ворота, разинувшись наконец, проглотили, хотя с большим трудом, это неуклюжее дорожное произведение. Экипаж въехал в тесный двор, заваленный дровами, курятниками и всякими клетухами. Из экипажа вылезла барыня. Эта барыня была помещица, коллежская секретарша Коробочка. Госпожа Коробочка так же похожа на Золушку, как Павел Иванович Чичиков на Пиквика. Арбуз, из которого она появляется, вряд ли родственник сказочной тыквы. Он превращается в бричку как раз перед появлением помещицы, быть может, по той же причине, по какой кукареканье петуха в носовой свист. Можно предположить, что приезд ее привиделся Чичикову во сне, когда он вздремнул в своих жестких креслах. Однако коробочка и на самом деле приезжает в город, но внешность ее колымаги чуть-чуть искажена сном. Все сны Чичикова порождены памятью о секретных ящичках его шкатулки. И если она оказывается бричкой, то потому лишь, что и сам Чичиков приехал на бричке. Но, не говоря уж об этом превращении, колымага круглая, потому что пухлый Чичиков сам круглый, как шар, и все его сны вращаются вокруг неподвижного центра. Экипаж коробочки — это и его округлый дорожный баул. Внешность и внутреннее устройство коляски описаны с той же дьявольской дотошностью, что и внутренности шкатулки. Вытянутые в длину подушки — это длинные отделения в ящичке. Всевозможные печенья соответствуют легкомысленным сувенирам, которые хранит Павел Иванович. Бумагу для записи приобретенных мертвых душ жутковато символизирует крепостной в пеструшке, а потайное отделение шкатулки, то есть сердце Чичикова, — сама коробочка. Говоря о рожденных по ассоциации персонажах, я отметил тот лирический порыв, который сопровождает появление широкой флегматичной физиономии Собакевича. Из нее, как из громадного безобразного кокона, вылетает яркий нежный мотылек. Как ни странно, Собакевич, несмотря на свою толщину и флегму, самый поэтичный персонаж в книге. И это требует некоторого пояснения. Прежде всего, вот эмблемы и атрибуты его личности. Они показаны через его обстановку. Садясь, Чичиков взглянул на стены и на висевшие на них картины. На картинах все были молодцы, все греческие полководцы, гравированные во весь рост. Мавро Кордато в красных панталонах и мундире с очками на носу. Меаули, Канари. Все эти герои были с такими толстыми ляжками и неслыханными усами, что дрожь проходила по телу. Между крепкими греками неизвестно, каким образом и для чего поместился Багратион, тощий, худенький, с маленькими знаменами и пушками внизу, и в самых узеньких рамках. Потом опять следовала героиня греческая Бобелина, которой одна нога казалась больше всего туловища тех щеголей, которые наполняют нынешние гостиные. Хозяин, будучи сам человек здоровый и крепкий, казалось, хотел, чтобы комнату его украшали тоже люди крепкие и здоровые. Но только ли в этом причина? Нет ли чего-то необычного в склонности Собакевича к романтической Греции? Не скрывался ли в этой могучей груди тощий, худенький поэт? Ведь в ту пору ничто не отзывалось с такой силой в сердцах поэтически настроенных русских, как миссия Байрона. Чичиков еще раз окинул комнату, и все, что в ней было. Все было прочно, неуклюже в высочайшей степени и имело какое-то странное сходство с самим хозяином дома. В углу гостиной стояло пузатое ореховое бюро на пренелепых четырех ногах, совершенный медведь. Стол, креслы, стулья — все было самого тяжелого и беспокойного свойства. Словом, каждый предмет, каждый стул, казалось, говорил «и я тоже Собакевич» или «и я тоже очень похож на Собакевича». Блюда, которые он поглощает, — под стать какому-нибудь неотесанному великану. Если это свинина, то подай ему всю свинью разом. Если баранина, вносят целого барана. Если гусятина, то ставят на стол всю птицу. Его отношение к еде окрашено какой-то первобытной поэзией. И если в его обеде можно найти некий гастрономический ритм, то размер задан Гомером. Половина бараньего бока, с которой он расправился в несколько мгновений, обгрыз и обсосал до последней косточки, блюда, проглоченные вслед за этим, ватрушки размером в большую тарелку, индюк ростом с теленка, набитый яйцами, рисом, печенкой и прочей сытной начинкой — все это эмблемы, внешняя оболочка и природные украшения Собакевича. Они утверждают его существование с тем тяжелым красноречием, которое Флобер вкладывал в свой любимый эпитет «грандиозно». Собакевич пищу потребляет кусищами, гигантскими ломтями. Он пренебрегает вареньями, поданными после обеда женой, как Роден не удостоил бы вниманием безделушки в стиле рококо из будуара модницы. Казалось, в этом теле совсем не было души. Или она у него была, но вовсе не там, где следует, а как у бессмертного Кощея, где-то за горами и закрыто такую толстую скорлупою, что все, что не ворочалось на дне ее, не производило решительно никакого потрясения на поверхности. Мертвые души оживают дважды. Сперва при помощи Собакевича, который наделяет их своими тяжеловесными свойствами, а потом Чичикова с лирической помощью автора. Вот первый способ оживления. Собакевич набивает цену своему товару. Вы рассмотрите, вот, например, каретник Михеев. Ведь больше никаких экипажей и не делал, как только рессорные. И не то, как бывает московская работа, что на один час. Прочность такая сам и обобьет, и лаком покроет. Чичиков открыл рот с тем, чтобы заметить, что Михеева, однако же, давно нет на свете. Но Собакевич вошел, как говорится, в самую силу речи. Откуда взялась рысь и дар слова? А пробка, Степан, плотник! Я голову прозакладываю, если вы где сыщете такого мужика. Ведь что за силище была? Служи он в гвардии, ему бы бог знает, что дали, трех аршин с вершком ростом. Чичиков опять хотел заметить, что и пробки нет на свете, но Собакевич, как видно, понесло. Полились такие потоки речей, что только нужно было слушать. «Милушкин кирпичник!» Мог поставить печь в каком угодно доме. Максим Телятников — сапожник. Что шилом кольнет, то и сапоги, что сапоги, то и спасибо. И хоть бы в рот Хмельнова, а Еремей Сорокоплехин. Да этот мужик один станет за всех. В Москве торговал, одного оброку приносил по 500 рублей. Чичиков пытается возразить этому странному рекламисту несуществующего товара, и тот чуточку остывает, соглашаясь, что души и верно мертвые, но тут же распаляется снова. Да, конечно, мертвые. Впрочем, и то сказать, что из этих людей, которые числятся теперь живущими, что это за люди? Мухи, а не люди. Да все же они существуют, а это ведь мечта. Ну нет, не мечта, я вам доложу, каков был Михеев. Так вы таких людей не сыщете. Машинище такая, что и в эту комнату не войдет. Нет, это не мечта. А в плечищах у него была такая силища, какой нет у лошади. Хотел бы я знать, где бы вы в другом месте нашли такую мечту. Говоря это, Собакевич обращается к портрету Багратиона, словно спрашивая у него совет. А немного погодя, когда после упорной торговли оба уже готовы заключить сделку, и в комнате наступило торжественное молчание, Багратион с орлиным носом глядел со стены чрезвычайно внимательно на эту покупку. В эту минуту мы глубже всего заглядываем в душу присутствующего тут Собакевич. Однако удивительный отголосок лирического начала в этой грубой натуре можно услышать и потом, когда Чичиков разглядывает список мертвых душ, проданных ему дородным помещиком. Когда взглянул он потом на эти листики, на мужиков, которые точно были когда-то мужиками, работали, пахали, пьянствовали, извозничали, обманывали бар, а, может быть, и просто были хорошими мужиками, то какое-то странное, непонятное ему самому чувство овладело им. Каждая из записочек как будто имела какой-то особенный характер, и через то как будто бы самые мужики получали свой собственный характер. Мужики, принадлежавшие коробочке, все почти были с придатками и прозвищами. Записка Плюшкина отличалась краткостью в слоге, часто были выставлены только начальные слова имен и отчеств, и потом две точки. Реестр Собакевича поражал необыкновенную полнотою и обстоятельностью.